Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Рейнджина Анна. А вы знаете, через какое плечо правильно передавать свечку в храме? От чего зависит количество полученной благодати при освящении воды? Четное или нечетное количество яиц должно стоять на столе в Пасху? Лично я постоянно сталкиваюсь с подобными странными высказываниями и мыслями у людей по отношению к церкви и к церковной жизни. Конечно, неприятно это слышать от людей неверующих. Часто они пытаются привести что-то подобное в укор, как-то задеть, показать тем самым несостоятельность веры. Но намного печальнее слышать такое от людей, считающих себя воцерковленными. Я решила поговорить со своими ровесниками, которые причисляют себя к православной молодежи. Что они думают об этом? Сталкивались ли с такой проблемой? И если да, то как они себя ведут в подобных ситуациях?
Суеверие в православной среде, скорее. Потому что сами по себе они вряд ли могут называться православными, но бытуют именно в этой сфере.
С чем они связаны?
Я думаю, это связано с какой-то общечеловеческой глупостью в какой-то степени, с отсутствием критического мышления у некоторых людей, которые могут, например, верить в какие-то вещи только на том основании, что в них верили там их бабушки или дедушки, и не пытаются даже задуматься, а имеет ли вообще это какой-то смысл или нет.
Скажите, вам лично приходилось сталкиваться?
Да, мне, конечно, приходилось сталкиваться, тем более, что я некоторое время жила в монастыре, и было, ну, странно несколько видеть, что даже там монахини этим увлекаются, можно так сказать.
Вы позиционируете себя именно как православную молодежь, но, конечно же, вы контактируете и со светской
молодежью.
Конечно. Бывают ли здесь какие-то сложности, именно связанные с наличием этих суеверий?
Да, некоторые сложности возникают, потому что светские люди не всегда в достаточной степени осведомлены о том, что является суеверием или что является просто какой-то традицией, а что является именно догматом церкви. Потому что некоторые считают, что красть яйца, например, на Пасху – это что-то такая основа основ, и что это глупо поэтому. Хотя на самом деле это же просто церковная традиция, и она не обязательна. Или считают, что только верующие подвержены каким-то вот суевериям и путают веру и какие-то вот такие шелуху вокруг нее. Но если им объяснять все это, то люди достаточно быстро понимают, что вот есть верующие люди, а есть просто те, кто подвержен суевериям, и это не всегда между собой пересекается.
Когда вам человек из верующей среды говорит какую-то такую вещь, как вы реагируете?
Ну, это зависит от ситуации. Если можно просто промолчать и никак не отреагировать, то я предпочту не идти на конфликт. Но если он пытается там что-нибудь заставить сделать меня своими словами, например, там свечку передать какой-нибудь там особенной рукой или подобные вещи, то я все-таки стараюсь как-то говорить, что, ну, это суеверие, и к вере не имеет отношения. И лучше потом уже с ним не вступать в диалог, потому что иногда это бесполезно.
Пытались ли вы когда-нибудь бороться специально с этим?
Специально я не пыталась. Просто когда я встречаю какие-то случаи суеверия, как и среди светских людей, так и среди верующих, я стараюсь объяснить, что это суеверие, и что не надо там предлагать мне присесть на дорожку, потому что это бессмысленно. Или просто спрашиваю этих людей, а какой в этом смысл, вы видите сами. Обычно они не могут ответить, и я думаю, что часть из них хотя бы сама задумается и, возможно, перестанет верить в какие-то такие нелепые вещи.
А если говорить о глобальном изменении сознания, то какие здесь способы? Как можно в глобальном смысле искоренить это?
Я думаю, это может прийти только с каким-то всеобщим просвещением, с развитием у людей именно критического мышления, потому что я поняла, что это не зависит, суеверность, от того, атеист человек или верующий, и это просто такие нелогичные вещи бывают у всех. Поэтому надо просто учить людей думать, и тогда суеверия отпадут сами по себе.
Большое спасибо.
Вам спасибо.
Здравствуйте. Ну, к счастью, с суевериями я не встречалась, к большому моему счастью, но про такой феномен слышно. Ну, я думаю, связан с культурными особенностями нашей страны, конечно. Я не культуролог, чтобы говорить об этих вещах, но издана известная эта вещь, да, Русь крестили в языческом состоянии, и вот эти языческие нотки, они до сих пор присутствуют у нас, безусловно. Не хочется говорить грубо, но отчасти, как мне кажется, это связано с тем, что Я думаю, что эти языческие вещи не присутствуют не только в православии, да, они присутствуют, возможно, в других христианских конфессиях, ну, может, в католичестве, в протестантизме меньше, потому что они как-то этого лишены. Связано это просто, ну, простите, с необразованностью, неграмотностью, непросвещенностью населения, вот и все. Вот. То есть, когда человек достаточно, ну, образован, да, он иначе подходит к вопросам веры, да, вопросам вероисповедания и глубже пытается понять те смыслы, которые несет православие в частности, да. И, в общем-то, и по-хорошему уже не задумываться о том, что можно там не через то какое-то плечо там, да, передать свечку, какие там еще будут различные суеверия. Он просто об этом не думает, что можно там женщине, да, особенно женщины касаются, мне кажется, в большей степени, да, эти вопросы, там, без платка зайти в храм и так далее, что с этим может получиться, из этого может выйти. Да, конечно, безусловно, нужно соблюдать определенные институты, да, определенные правила, которые диктуют церковная жизнь. Безусловно, если идешь на богослужение, нужно одеть там платье, там, юбку и так далее, вести себя корректно. Но будет ли от этого что-то, будут ли какие-то последствия негативные? Уверена, что если они будут, это никоим образом не связано с суевериями. Вот и все.
Как вы считаете, как бороться с этим? Да не образованность?
Ну, невозможно же всех образовать. Да, невозможно всех просветить. Эти суеверия будут в любом случае присутствовать. Вопрос в том, как мы реагируем.
Да, как мы тогда должны реагировать?
Нейтрально. Понимать, что они есть, но не вестись на эти суеверия. Вот и все.
Большое спасибо.
А теперь давайте обратимся к священнику за ответами на эти вопросы. У нас в студии отец Александр Дубасов, настоятель храма во имя святых Флора и Лавра села Косулина. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хочу с вами поговорить о православных суевериях, хотя это слово само по себе оксюморон, вроде бы сочетание несочетаемое, потому что ведь православие само по себе отрицает любые суеверия и приметы.
Ну, мы тут, наверное, употребляем православные суеверия в силу того, что они так или иначе в нашей православной среде встречаются. Если, скажем, к человеку перебежала дорогу кошка, то его отнести в православное суеверие сложно. А вот если что-то это в храм, с храмом связанное, да, там с какой-то околохрамовой жизни, то есть тут вполне мы можем что-то вот рассмотреть. Вот. Ну, какие существуют, вот, на ваш взгляд, скажем, такие вот обычно встречаются суеверия, как вам кажется?
Ну, лично я сама наблюдала в одном храме. Батюшка кадил, и прихожанки называли вот... Это и есть благодать. Угу. Вот и надо встать поближе, чтобы батюшка побольше так благодати обдал.
Ну, это и касается не только кождения, это порой касается и когда окропление происходит святой водой, что, ой, на нас не попало.
Да-да-да.
То есть ведь предполагается, что не вода человека делает, да, святым, или, скажем так, освящает его, или сообщает ему благодать, а Дух Святой.
Да, конечно.
И поэтому может и не попасть. Но если это принимается с верою, то, естественно, что человек даже без физического какого-то на него воздействия, да, он получает Духа Святаго. Вот. Поэтому, ну, конечно, вот это можно, да, согласен отнести православным суевериям, да, и вот мы должны понимать, да, что, так скажем, цель кождения, да, то есть... А цели, кстати, бывают разные кождения. В древности, когда... Диакон кадил, то одно из назначений кождения – это было посмотреть, а не вкрался ли кто-то в общину, тот, кто, скажем, исповедует, например, неправильные взгляды еретические. Вот такой расклад бывает, да, то есть вот специально обходили, все осматривали, кождение делали, да, и смотрели, то есть нет ли того лица, да, который вот, то есть вот так ревностно относились к общине. Да, то есть община же ведь и сокрывалась, и, скажем, такое вот, да, было специальное место, да, где вот люди вот находились. То есть вот это что вот пребывание с Богом, да, вот это как бы вот идеальное такое, что ли, вот выстраивание отношений, да, такое вот сакральное, такое таинственное, да, то есть оно предполагало, и что, ну, это можно сделать одним духом, и этот дух должен быть правильный, да, то есть если в него вкрадывалось что-то инородное, да, да еще и такое вот отрицательное, что, да, то есть, вот, ну, а вообще, конечно, то есть кождение это есть вот такое вот, да, вот Дух Святой, который вот свое вот это, то есть это вот то есть, что ли, такое может быть распределение вот этой вот благодати, да, ну, конечно, оно не зависит от того, сколько, насколько ты близко или насколько ты далеко, да, то есть, когда ты с верой приемлешь это все, да, действия священника или диакона, да, так ты и получаешь, да, то есть ты можешь стоять рядом, да, ты можешь, тебя можно со всех сторон обходить, но если ты не живешь правильной жизнью, да, то есть какая тебе польза, да, тебя будет пахнуть ладаном. Да, ты, может быть, больше всех ты получишь вот этого вот кадильного дыма воздействия, но это не от этого ведь будет зависеть.
Да, мне тут сразу вспоминается такая история, выдуманная история о том, что в каком-то селе была засуха, все вымирало, и все село пошло молиться Богу.
Угу.
И только один мальчик взял с собой зонт, и вот это называется вера.
То есть пошли молиться без ожидания
совершения чуда, да.
Да? Ну, она, с одной стороны, может быть и выдумана, а с другой стороны, все равно где-то вот какие-то исторические моменты могли присутствовать, да, то есть потом уже это как-то так вот убрали ненужное, да, может быть, что-то сделали, может, где-то чуть-чуть даже приукрасили это все, да, и вот вывели уже в том виде. Ведь каждая история, это не имеется свое назначение какое, да, услышать и получить назидание. Да, то есть получить из этой истории какой-то сделать добрый вывод с тем, чтобы этим, может быть, воспользоваться. Или, наоборот, не попасть в эту ситуацию.
Батюшка, а как вы считаете, с чем связаны появления таких суеверий? С необразованностью?
Опять же, вот тут надо сказать, да, что порой суеверия, они через них легче, например, ну, себя в чем-то оправдать. Да, то есть... Ну вот, например, человек делает, скажем, что-то не так, а вот так вот. И можно ему сказать, слушай, ты неправильно делаешь. То есть ты вот это делаешь вот таким образом, да, и можно теряется суть. То есть суть уже не достигается. Например, ну вот мы с вами говорили, да, о свечке, например, да, как передавать там через правое, через левое плечо. То есть какая суть свечки? Да, то есть свечка, мы приобретаем свечку, да, мы жертвуем на храм, мы ставим свечку, мы таким образом каким-то, ну вот, свечка как напоминание о молитве, как, в общем-то, и само такое молитвенное состояние. Огонь всегда, испокон веков, да, начиная с первых времен человечества, да, был именно употреблялся для жертвоприношения, да, то есть вот суть назначения свечи, да. То есть огонь, такое пламенное сердце к Богу, да, воск, податливая душа для слышания Бога, Слова Божьего, да, возможность следовать за Богом, да, как-то вот эту гибкость проявить, да, для Бога, да, то есть не стоять в каком-то своем там положении, да, а именно вовремя сориентироваться и последовать за Богом. А мы говорим, да, а вот вы подали свою свечку не через то плечо и... Так, а разве это в этом какая-то разница?
Вы знаете, я подрабатывала в 14 лет свечницей, и там были очень забавные случаи, когда люди приходили и говорили, вы знаете, я не знал и поставил свечку вот за человека, которого я люблю, за упокой. Все, он умрет теперь.
Да, вот. Да. То есть вот через это теряется назначение, суть. Раз. Кто это делает? Может быть, чисто, скажем так, это шарлатаны какие-то, да, которым вот интересно, так скажем, смутить человека. Но мы понимаем, что как бы исходное значение, да, и начало, конечно же, от сил зла. То есть они как-то человека так пытаются обставить, обложить, где-то его не туда сориентировать, да. Если человек из всех этих пут не постарается выбраться, если он не будет, опять же, применять какое-то правильное, то есть, ну, скажем так, зрить в корень любой проблемы, а его устроит вот это вот разбрасывание, да, вот это вот растекание, ну, значит, он цели свои не достигнет. Да? То есть ты пришел поставить свечку в храм, хорошо, замечательно. Ты ее неправильно поставил, как тебе сказали, да? Все, все. можно было в храм даже и не заходить. А если ты пришел поставить свечку, тебе сказали, что ты неправильно поставил, да, ну в какое-то время ты исправился, да, через какое-то время ты узнал, оказывается, что, так, в общем-то, свечку-то и даже не так важно, как правильно, неправильно поставить, хорошо ее поставить да помолиться, купив, принести жертву в храм. А может быть, даже иногда я просто даже не покупать свечку. Зашел, служба начинается, а уже народу много. А пока встанешь, службу это... Ты 10 рублей хотел дать на свечку, так ты и брось в ящик. Разницы не будет. Встань, молись. Можешь не шевелиться, никуда не ходить. Вот стой, не шевелись никуда. Не себе вот это суеверие, суета, то есть не надо ее проявлять. Тоже все самое. А если ты пришел в храм, назначение храма какое, да? Ну, скажем, тут, может, два таких самых важных компонента. Это первое, общая молитва. Причем свечка? Может и не быть. Общая молитва может быть? Может.
Но опять же, исходя из этих суеверий, люди считают, что свечка – это, так сказать, более эффективно. Господь, наверное,
да
лучше пусть. Услышит.
Да, ну пусть. Ну даже вот, скажем, да, ну, мы это уже разбираемся правильно. Да? То есть это общая молитва первая, да, и таинство. То есть вот два компонента необходимых. То есть ну, в таинстве человек не сам может участвовать. Где-то не готов, где-то не знал, где-то что-то это. Ну просто, ну в общей молитве-то. Вот, то или это, или вместе. Все остальное ближе, меньше, больше, дальше. Ну, есть, хорошо. Нет, ничего страшного. То есть вот на это и надо ориентироваться. А так, в данном случае, вот это суеверие, которое рождается, да, то есть она человека запутывает, она его куда-то в сторону уводит, да, и он в результате оказывается непонятно где. Сможет это все преодолеть, всю эту шелуху себя отбросить, все будет нормально, да, то есть все, человек выправится. Устроит его это, да, ну так вот он и захряснет. То есть бывает человек... И раз ходит в храм, и два, и год, и все, где-то вот в этих всех постоянно все набирает, где-то все напридумывает там. То тут нельзя, то это. Откуда вы взяли, да, там? Вот там. Особенно это с покойниками еще пора связано. Да, да, особенно это еще, знаете, связывают. Люди-то не, как раз не в храм-то не ходящие, да, то есть, ну, напридумывают, там, вот там у покойника руки связаны, там они в царстве будут связаны, там. Ну, понятно, для чего руки связывают, да? Когда у человека тело костенеет, да, то есть там может как-то рука двинуться, все такое. Ну, чтобы этого избежать, их связывают, да, чтобы они не раскрылись. Потом убирают веревочку, да и все, они уже там все в гробу, уже никуда там ничего не страшно. Но это время надо это сделать, да, там руки, ноги, если номерок привязали, там ноги еще. Ну, чисто такое, вот будем так говорить, назначение. Ну,
утилитарное.
Утилитарное, да, то есть, ну, для какого-то вот этого. А начинает обрастать вот различными какими-то вот снабжаться вот этими, опять же, так называемыми суевериями.
Отец Александр, а как лично вы боретесь? Я думаю, что ваши прихожане порой что-нибудь такое
если
говорят.
Если кто-то спрашивает, я стараюсь ответить. Ну и порой, если вдруг появляется не какое-то разовое явление, а такое уже массовое, то где-то в проповеди... Обязательно вот скажу, вот, ну, тут, конечно, очень важный момент, не перейти на личности ни в коем случае, да, то есть этого делать нельзя, да, но осторожно, аккуратно, в общими, может быть, словами, да, то есть ну, сказать о том, что вот о чем человеку, например, не надо куда-то ему отвлекаться, да, не надо, а подчеркнуть, что самое главное для человека, вот, ну, ну, на отпеваниях очень часто такое бывает, да, то есть народ на отпевании приходит в основном люди такие, ну, получается, в храм нечасто ходящие, да, часто ходящие-то их видно, знаешь, да, так поэтому, опять же, ориентируешься, кто пришел, ну, в основном, больше в своем степени, больше в своей, скажем, массе, люди приходят не очень-то близкие к церкви, да, то есть вынужденно. Вот. И тут, конечно, очень удобно многие вещи, какие-то вот эти мифы разбить, вот эти, опять же, суеверия убрать, и, соответственно, человеку сказать, да, что для усопшего самое главное, как мы будем менять свою жизнь к лучшему. Если мы молимся, то как мы в этой молитве будем дальше пребывать? Если мы не молимся, как мы начнем молиться? Если мы не исповедуемся, да, как мы будем исповедоваться? Вот для него что важно. А при этом, как там вот, скажем там, как обустроить его могилу, предположим, да, или сколько раз в году приходить к нему на кладбище, или, скажем, опять же, во что его одеть там, или...
Ну, а что случится, если я пропустил родительскую субботу? некоторые очень...
Родительская суббота, да, надо стараться не пропускать, потому что родительская суббота – это, будем так говорить, очень важное дело, да. То есть вот родительский день на кладбище можно пропустить, потому что, опять же, ведь, скажем, изначально это, ну, будем так, такое, опять же, утилитарное дело. Прийти на кладбище, его прибрать. То есть после зимы, когда там действительно где-то листья нападали, где-то что-то, надо прийти в какой-то день сделать. В любой день после антипасхи. Но повелось, что это девятый день, да, то есть как-то так это прижилось, да, и вот люди во что бы то ни стало, идут девятый день. Народу много, непонятно, что как. Так зачем девятый день? После воскресенья, после службы сходи, никаких проблем. В понедельник, во вторник весь, вот как раз во вторник, да, весь народ-то идет это на девятый день после Пасхи. В среду сходи, в четверг. То есть на Светлой Седмице по возможности не надо, да, то есть не ходят. Ни панихид не служит, там никаких заупокойных богослужений, гласных не происходит. Поэтому и нам надо стараться придерживаться. Тем более помнить, что усопшие-то ведь живут уже в другом измерении, что мы должны для них сделать удобное. А не для нас что? Приборка на могиле – это нам нужно. Да? То есть это я, как человек, который о своих, скажем, предках забочился, мне это нужно. А молитва в храме – для него, для умершего. Поэтому по возможности, да, конечно. Но если я пропустил субботу родительскую по уважительной причине, что мне мешает в воскресенье, придя в храм, я и в субботу должен, и в воскресенье должен об усопшем молиться. И тот, и другой день, да. Но при этом в субботу еще это будет действительно такое более, скажем так, сугубое поминовение, да, там не один раз, там и панихиду отслужат, там и заупокойные ктения будет, и на литургии, да, и то есть как бы так вот это вот более это внимание. А на воскресенье только тайное. Но там и там надо молиться за усопшего, да. Если я в субботу не был по такой, скажем, извинительной вине, то ничего страшного. А вот если я во вторник, в родительский день не пошел на кладбище, так тем более ничего страшного. Я пошел в другой день. Я не пренебрег. У меня не было возможности. А может быть, даже и понимая, что будет очень много народу, а мне вот не хочется в этом количестве людей пребывать, да, я пошел в другой день. В среду, в четверг, в пятницу, в субботу уже, в воскресенье в следующее после службы. То есть на службу, выбирая между службой и кладбищем, надо выбрать службу. Ну, а если есть возможность сегодня на кладбище, прекрасно.
А вот такой вопрос еще хотела обсудить, как Бог накажет, грубо говоря. С одной стороны, мы знаем, что Господь нас очень любит, и все испытания Он посылает или попускает для нашего спасения, для нашего блага. Но, вы знаете, я столкнулась с очень интересным случаем. Мне один знакомый рассказывал, что именно благодаря тому, что ему бабушка с детства говорила, что Бог тебя накажет, у него в сознании укоренилось, что Господь есть. И потом уже в более старшем возрасте он крестился и пришел к вере, и сейчас он православный христианин. Первый раз столкнулась с этим, и первый раз меня натолкнуло на мысль, что, может быть, это и не так уж и плохо.
Естественно, неплохо. Ведь смотрите, вот в деле воспитания, кого люблю, того наказываю, да, говорит Господь. Почему? Да, то есть вот мы употребляем это для своих детей, да. Я ребенка люблю не потому, что... Наказ. Слово «наказ». Еще вот интересно даже само это слово разбить, да, то есть в исконном смысле, да, то есть сделать некоторый наказ человеку, да, его правильно сориентировать. Это не то, что его избить там.
Конечно, особенно с правильными эмоциями.
Да, то есть именно сделать правильное наставление, правильное, скажем так, вот правильно сориентировать человека, да. То же самое Господь. Он нас наказывает, он нас правильно ориентирует. Но порой, когда мы раз не вразумляемся, два не вразумляемся, три, и впереди уже нас ждет, скажем, там, тяжелое, может, какое-то падение, от падения, может быть, какое-то там впадение в тяжелый грех, Господь нас как бы отсекает эту возможность, зачем-то нас, скажем, посылает нам ту же болезнь. И мы, оп, и остановились. Мы бы не остановились, мы бы пошли дальше и упали бы. И упали бы так, что неизвестно, встали бы, да, выбрались бы. Господь нас раз остановил, оградил. Что это? Наказ. Да, вот у наказ в такой форме. Вот чего-то лишил нас Господь, да, чего-то нам не дал. Да, то есть вот, ну не дал. Мой, Господи, почему мне? Тому есть, а мне нет. Так ты распорядиться не сможешь. Тот правильно распоряжается, да? А ты себе во вред. Ладно себе, так еще и окружающим.
Ну и в большинстве случаев мы же сами со временем понимаем, как хорошо, что этого не
абсолютно
было.
Абсолютно верно. Проходит какое-то время, если человек, ну, скажем так, не надулся на Бога, не обиделся, не отказался от Бога, не превратился, не потерял веру, что говорится, да? Все у тебя встанет на свои места, да? Как-то раз подходит человек ко мне и говорит: «Батюшка, вот помоги мне». Я говорю: «Слушай, не могу тебе помочь, что-то мне твой вид не нравится». Он что-то так говорит: «Я потерял веру». Я говорю: «Да какая у тебя вера-то? Она была разве?» Ты говоришь, из-за малейшего какого-то такого аккуратного к тебе слова, такого вот это вот, ты говоришь, ну, ты же попрошайничаешь просто. Ну, где твоя вера-то? Ну, такое бросание таким словом. Поэтому, что касается наказания Божьего, да это, я считаю, это благость, что Бог не оставил человека. Да, видит, что его еще можно исправить. Но, а уж форму, которую Господь избирает, так опять же, это лучшая форма для нас. Вот если, скажем так, мы останемся без Божьего наказания, без наказа, так это уж так, как жить-то тогда, да? Куда идти-то, что это? Мы ж порой бывает, что не разбираем пути, не знаем, куда идти, как следовать и что, да, если Господь нас постоянно вот это вот как-то вот осуществляет корректировку нашего пути. Ну, и тогда это уже не просто корректировка, а такое вот коренное изменение.
Ну, что называется, пока гром не грянет.
Да, и это тоже. И также, опять же, вот говоря о воспитании, да, то есть, кто бережет розгу для своего сына, тот не бережет сына. Ветхозаветное выражение, да, то есть, да, естественно. Не значит, что надо там ребенка лупить его, чтобы не стало. Но постоянно об нем беспокоиться. Надо постоянно его как-то вот это вот помнить, да, молиться. Не хватает, молись. Где-то хватает, где-то словом, где-то советом, где-то примером. Свидетельствуй, показывай, все.
Большое спасибо, батюшка. А я напоминаю, что мы беседовали с отцом Александром Дубасовым, настоятелем храма во имя святых Флора и Лавры села Косулина. Большое спасибо, батюшка. До свидания.
До свидания.
А я напоминаю, что с вами была программа «Легко ли быть молодым?» И я, Ринжина Анна. До новых встреч!